Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Поверх барьеров. В гостях у пражской студии «Свободы» гость из Нью-Йорка Александр Геннис.
Говорит радио «Свобода». В эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Получасовая беседа с нашим нью-йоркским коллегой Александром Геннисом, который сейчас гостит в Праге. Мы беседуем о белых пятнах в истории русской эмиграции. Первая волна прославилась, третья волна...
Ославилась.
Может быть, ославился, во всяком случае, известно и на Западе, и в России своими достижениями, журналами, яркими личностями. Но вот что, на что я хотел бы обратить внимание. Недавно, листая нью-йоркскую газету «Новое русское слово», я заметил некролог, который написала одна из представителей второй волны эмиграции, Валентина Сенкевич. Она написала некролог Вячеславу Клавдиевичу Завалишину. И много добрых слов было сказано об этом человеке. Я слышал, Александр Александрович, что вы были знакомы с Вячеславом Клавдиевичем. Расскажите, кто такой этот человек?
Ну, вообще, я Вячеслава Клавдиевича знаю с 1978 года, а умер он этим летом. Я его видел буквально за несколько дней на смерти, на вернисаже. И это было очень печальное событие, хотя Вячеслав Клавдиевич прожил довольно длинную жизнь и насыщенную невероятно бурными событиями. Но... Но мне все равно было грустно, что такой человек умер, потому что с ним ушла целая эпоха. Такая невзрачная, неяркая эпоха, но необычайно важная для миграции, для культурной жизни вообще. И вообще, честно говоря, просто очень жалко Завалишина. Завалишин был человек совершенно фантастический. У него бурная биография была. Однажды он мне показал свою фотографию в молодости. Был красавцем, чемпионом Ленинграда по лыжам. Он бегал на лыжах и учился у академика Орлова на курсе в филологическом факультете древнерусской литературы. Он занимался и был блестящим ее знатоком, надо сказать.
То есть Вячеслав Клавдиевич успел поучиться в Ленинграде, да, довоенном, да?
Да. И ушел он на войну с финнами, потому что он был страшным. Он был очень опытным лыжником. Его взяли на войну с финнами, там началась мясорубка. После этого он попал на Вторую мировую войну уже с немцами, попал в лагерь. ДП. В общем, все, что положено на его долю, выпало. Но что поразительно, вел он себя во всех этих ситуациях своеобразно. Ну, знаете, чем он занимался в лагере? Он издал первое собрание сочинений Гумилева.
Простите, в каком лагере это было?
В Германии. По-моему, не уцелел ни один экземпляр этого издания. Но я, в случае, его не видел. У него его не было. Я Завалишина просил показать, но он мне сказал, что у него этого нет.
Я в течение многих лет видел библиографические ссылки на это издание. Кажется, это был Равенсбрюк.
Может быть.
47-й
Может
год.
Быть.
4 томика.
Да, но это было поразительно, что это...
Но вы знаете, в самом начале перестройки, когда только стали печатать Гумилева, как раз вот год был примерно 86-й, в Москве на Арбате, в букинистическом магазине, я видел первый том этого Гумилева, Равенсбрюкского. Маленькая книжечка, форматом записную, но толстенькая. Стоил он тогда 100 рублей. Это были такие настоящие 100 рублей, всамделишные. Это была невероятная сумма, у меня ее с собой не было. И я не купил книжку. Но... С тех пор я действительно тоже
но
не вот
представьте себе, как это выглядело в эти вот какие-то жуткие годы издавать Гумилева. И так Завалишин жил все время. Вообще он постепенно он превратился в такого верлен от эмиграции. Он ходил неряшливо одетый, такой весь в волосах невероятных, седых, распущенных. И его знали все, потому что Завалишин не пропускал ни одного вернисажа. Вообще он занимался искусствоведением и писал книгу о Малевиче, и очень толково знал свое дело. При этом я уже говорил, что вел он жизнь скорее богемную, и был бессребренником. Может быть, не по своей воле, но в эмиграции вообще жить непросто. Уж Завалишина было особенно худо. Он получал совершеннейшие копейки за свои рецензии и жил действительно бедно. Настолько, что с ним произошла такая трагикомическая история. Однажды Завалишина ограбили. Он пришел в редакцию газеты «Новое русское слово», где я тогда работал, попросил дать заметку в хронику о том, что квартира Завалишина подверглась нападению. Сказали, ну, а почему так сложно писать. Нельзя сказать, что ограбили Завалишина. Он сказал, что ограбили будет не точно, потому что они ничего не забрали, скорее оставили молоток и нож, потому что больше ничего в квартире не было.
Это были американские грабители.
Я уже не знаю, но после ограбления в квартире стало больше, чем было. Так что Завалишин был, конечно, человеком незаурядным. Но все это, конечно, на фоне постоянной работы. Завалишин работал все время. И вот об этом я и хотел сказать отдельно. Дело в том, что Завалишин сделал такую незаметную, но яркую и важную работу. Яркую потому, что она оставила свои следы сейчас. Мы пожинаем плоды в каком-то смысле этого дела. Дело в том, что Завалишин не пропустил ни одну выставку. Он написал рецензии на все русские выставки, которые были в Америке. Тогда, когда об этом не писали в России. И вот именно постоянство этой работы и создает тот культурный фон, то культурное наследство, которым мы пользуемся сейчас. Вот сейчас, говорят, Шемякина выставляют на Манеже, да? И вообще все у него хорошо. Но начинал-то все-таки... Первая рецензия была у Завалишина. И у на Неизвестного, и на Целкова. Все это было всегда. Завалишин был как прогноз погоды печатается. Знаете, вот так вот Завалишин. То есть это было всегда. А культура — это постоянство.
Но было
постоянство и преемственность. Если это делать долго и упорно и добросовестно, то вырастают какие-то плоды, это как земледелие. И Завалишин был таким опытным и очень упорным пахарем.
Но не было ли в этом какого-то оттенка графоманства? Или это было, так сказать, служение?
Это работа. Это работа, причем даже не очень понятно ради чего, во всяком случае, точно не из-за денег. Но это работа, из которой состоит культура. Я много думал о том, что в России выходит сейчас, например, сотни книг. И очень мало о них пишут в газетах. То есть рецензии достаются далеко не каждая книга, что глубоко неверно. Вот в Нью-Йорке, например, уходит Book Review, еженедельный обзор книг. И там печатается, я однажды посчитал, 337 книг упоминается каждую неделю. То есть на каждую книгу пишется рецензия. Так создается вот этот вот культурный багаж поколения из... Вот культурная работа такая незаметная. И Завалишин был вот так вот, вот он работал. Создавал культурный багаж и нашей эмиграции. И потом все это возвращается в Россию каким-то образом. Может быть, не рецензии сами по себе, конечно, они остались все газеты, где они были. Но вот это вот средняя работа культуры, вот среднее культурное звено эмиграции, оно сделало, по-моему, огромное дело. Особенно вот эти тяжелые годы, когда в России ничего не печаталось, ничего не выходило, в темные годы. Вот именно вот эта средняя культурная работа была очень важна.
Мы знаем достаточно уже хорошо о том, что происходило в эмиграции в эпоху перестройки, потому что были раскрыты какие-то ворота или, скажем, поднят пресловутый железный занавес, и в России стало слышно, что делается в эмиграции, хотя бы с помощью радио «Свобода», и ваш голос стал слышен с 89-го года. Скажите, а вот если отодвинуться на несколько лет назад, как бы вы охарактеризовали ту картину, которая... ту культурную картину, которая была в эмиграции в начале 80-х? Знаете, или вот в конце 70-х? Вы попали на Запад?
В 78-м. Даже в 77-м.
Что это было за время?
Я приехал на Запад, как все мы, с неоправданными надеждами и ожиданиями. И, конечно же, я ждал от эмиграции гораздо большего, чем она мне могла отдать. Я прекрасно помню, как в Вене мне в руки попал журнал «Время и мы», 16 номер. В журнале была напечатана статья Натальи Рубинштейн и эссе Майи Каганской. Я подумал, нифига себе, с чего начинается русская культура. Это очень и очень недурные тексты. Это был лучший журнал, который с тех пор я видел, эмигрантский. Оказалось, что все это не так здорово, как мне казалось. И, конечно, эмигрантская культурная среда, когда я с ней поближе познакомился, показалась мне необычайно скудной, бедной, старомодной, допотопной. Но я сам тогда был еще молод и очень нетерпим, и, как я теперь понимаю, в общем-то, не прав. Потому что мне казалось, что вот вся наша иммигрантская культура страшно официальна, она очень помпезна, она носится своей миссией. Ну, в общем, конечно, как это скорее проблема отцов и детей, чем проблема иммиграции. А сейчас, глядя назад, я понимаю, что, в общем-то, все было совсем не так плохо. Издавались газеты, журналы, печатались книги, работали издательства. И совокупности не было... Я не застал уже по-настоящему ярких журналов, газет, изданий. Ничего этого не было. То, что было в первую волну, все это было гораздо более серым. Ну, скажем, не было Бунина. А ведь когда-то Бунин печатался в «Новом русском слове» каждое воскресенье. Хотя я работал еще с Андреем Седых, редактором «Нового русского слова» и секретарем Бунина.
Андрей Седых, вы тоже относите к тому как бы среднему культурному
звену? Да, да, не всякого сомнения. Вот Андрей Седых как раз осколок еще другой эпохи. Но он тоже, это, конечно, не звезда первой величины, но это человек, который в течение многих лет долбил и долбил в одну точку. И в результате получилась вот эта газета «Новое русское слово», которая все-таки существует больше, чем правда.
Скажите, а многих вот этих звезд не первой величины в России не знают?
Я думаю, что сейчас, в общем-то, уже подбирают, конечно, все вот эти вот крошки мигрантского стола, и потихонечку все становится известным. Вот из Валишина, например, человек очень скромный, и я уже думал, что он сгинет без вестности, но вот вышла книга «Нострадамус в России», и, говорят, пользуется огромным успехом. Это ведь он занимался переводом, я помню, как он мне подарил первое издание этой книжки, слепо напечатанное у нас по-иммигрантски. Это значит, что слепая печать и очень толстая бумага. Каждая книга получалась размером и весом с кирпич. Вот такой кирпич у меня стоит на полке с государственной надписью. А теперь в России гигантскими тиражами все это издается. То есть, в общем-то, все, как всегда, возвращается. Во всяком случае, история отбирает, и то, что надо, вернется. Мне кажется, что еще не пришло время для вот таких газет, журналов. К сожалению, это еще неизвестно. А там была масса интересного.
И, например?
Да вот, собственно говоря, взять бы наш «Новый американец». «Новый американец» — это еженедельная газета, которую мы с Довлатовым и с Валей, мы сдавали в 80-м году в Нью-Йорке. И, может, это не скромно, но недавно приезжала французская ученая, филолог, которая пишет диссертацию о «Новом американце». Она приезжала ко мне и говорит, что смотрите, как все забавно. Я ее глазами посмотрел на это дело. Вдруг выяснилось, что действительно это был такой какой-то яркий, эффектный цветок на этой мигрантской культурной почве. И французскими глазами, глядя на «Новый американец», он оказался лучше, чем я думал. Во всяком случае, в этом есть нечто, на мой взгляд, ценное с точки зрения истории, потому что этот мимолетный промежуток «Третья волна» заслуживает того, чтобы о нем вспомнили. В каком-то смысле он был ведь предшествовал перестройке, предшествовал всем этим изменениям, которые происходят сейчас в России. И мы были теми подопытными кроликами, на которых была опробована свобода и демократия.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем очередной выпуск передачи «Поверх барьеров». У нас в пражской студии гость из Нью-Йорка Александр Генис. Ведет передачу Иван Толстой. Скажите, пожалуйста, а что же вы заметили в газете «Новый американец», взглянув неожиданно глазами исследовательницы? Какие выросли вдруг вехи вашей более молодой жизни?
Да дело не во мне, дело в том, что иммиграция ведь в сущности завершилась. Иммиграция как культурный институт завершилась, потому что каждая из волн русской миграции была четко зафиксированная во времени события. Это была первая, вторая, третья волна. Каждая связана с определенным политическим моментом в истории России. И поэтому у каждой волны иммиграции было свое лицо. Теперь все это кончилось, теперь нет никаких волн, а есть постоянное течение, которое приносит на западные берега наших соотечественников. Это течение будет 100-200 лет работать. И это уже нельзя об этом говорить как об эмиграции. Это просто жизнь. Это просто жизнь, которая перемешивает всех нас. И вообще эмиграции быть не может, если можно сесть в самолет и вернуться на родину. Эмиграция – нечто другое. Во всяком случае, русская миграция, которая всегда мыслила себя как категорию осмысленную именно политически, идеологически, культурно. То есть все-таки при всем цинизме, при всей иронии, все-таки мы все ощущали, что мы как бы запасная Россия, что все-таки существует нечто такое, что на нас можно опробовать. Все-таки мы были посередине между Востоком и Западом. Все-таки у нас был двойной опыт. Все-таки мы были передовой отряд, авангард, на котором все это опробуется. И мне, во всяком случае, всегда казалось это существенным, потому что этот вот такой взгляд кентавра на мир, он необычен, он своеобразен, и в этом есть некая ценность, культурная ценность. Я вот смотрю, как Довлатов популярен в России, потому что он как раз и был таким певцом третьей волны, он как раз и отразил этот культурный феномен. И мне кажется, что что-то в нем нашли вот какую-то особенную черту, которую в России раньше не было в русской литературе. Значит, он принес ее в русскую литературу с нашего Брайтон-Бич. Вот так же когда-то Бабель из Одессы принес вот юго-западную школу. Да? И вот он как-то из Одессы принес то, чего не было в русской литературе. Солнце, акцент. Много можно о чем говорить. Но вот что-то такое было, чего не хватало. И третья волна немножко, может быть, не Бабель, но тоже немножечко чего-то такое принесла. И это... И уже этим она оправдала свое существование как культурное событие. Но теперь она кончилась, и поэтому все, что оттуда, все, что пришло из тех времен, оно кажется заслуживающим внимания, интереса и хотя бы исторического взгляда. Я думаю, что в ближайшее время этим займутся.
То, что вы говорите, звучит немножко грустно, но теперь я понимаю, что вы скажете своему внуку, когда он спросит: «Дедушка, что ты делал в течение 15 лет между 78-м и 93-м?»
Внуку как раз может быть, можно будет ответить. Дело в том, что есть такой закон третьего поколения. Считается, что мигрантские дети не интересуются делами родителей. Зато внуки возвращаются как бы и к русской культуре, интересуются всем этими делами. Так что они, может быть, будут спрашивать, если я доживу до внуков. Но сын, на глазах которого все это происходило, он слишком хорошо знает все эти события и помнит. Мы делали один из журналов, который мы издавали в Америке, мы делали у меня дома просто, и он как раз еще маленький мой сын ползал по газете, которую мы клеили на полу, и всячески мешал. Настолько, что Вагрич Бахчинян, наш художник в этой газете, замечательный, конечно, мастер, он сказал моему сыну: «Ты знаешь, что сказал Хармс о детях?» Он говорит: «Что?» Он говорит: «Хармс хотел всех детей Ленинграда свести в одну кучу и залить негашеной известь». Так что у него русская пресса до сих пор ассоциируется с мрачными воспоминаниями.
Нет пророка в своем отечестве и нет пророка в изгнании. Конечно, он смотрит на это критически. Скажите, пожалуйста, а третья волна эмиграции, или вот вы, может быть, персонально, вы интересовались своими эмигрантскими корнями, если можно так выразиться? Вы пытались, если невозможно было укоренять себя больше в метрополии, вы пытались укоренить себя в изгнании?
Слово «изгнание» было запрещено категорически в нашем словаре.
Это слишком помпезное?
Да, это было абсолютно немыслимо такое вслух сказать. Но я действительно очень много копался с эмигрантскими изданиями, потому что мы все время что-нибудь издавали. И мне было очень интересно, что издавалось до нас. Тем более, что я застал многих журналистов первой волны. Людей, которые выросли в эмигрантской прессе и которые рассказывали легенды о последних новостях парижских, о рижской газете «Сегодня», которая считалась очень такой высококлассным органом в довоенной Латвии. И все это действительно мне было очень интересно.
Это вот опять тот самый слой, малоизвестный в России, как бы звезд не первой величины.
Да, но это была такая тоже большая культурная работа, которую проделывала первая волна, проделала целое поколение журналистов. Их тогда было действительно очень много. Как, впрочем, у нас. То есть первая волна была богата пишущими людьми, и третья была богата пишущими людьми. Ни вторая, ни нынешняя эмиграция этим похвастаться не может. И я действительно занимался и смотрел, и листал, ходил, рылся в библиотеках и смотрел на все эти издания, которые, надо сказать, меня изрядно разочаровали. Легенда была, как все легенды, все это преувеличено. Может быть, и то, что я сейчас говорю, наверное, тоже все это уже сквозь розовые очки прошлого кажется лучше, чем оно было. Потому что газеты первой волны, они были по-своему смешными. Они были очень помпезны. Они все время, вот они-то точно любили слово «изгнание», и они все время предупреждали Запад, они все время наставляли Россию, они чувствовали себя игроками на политической арене. Вряд ли они таковыми были. И, как всегда, выясняется, что все лучшее — это были отдельные талантливые авторы, которые украшали издания. И, в принципе, неважно, какая газета, если не печатается Бунин, правда? Один рассказ Бунина перевешивает любую политическую глупость.
Безусловно. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, конечно, каждый день эмиграция меняет или поворачивает в какую-то сторону в какую уж суждено повернуть ваше представление о том новом мире, в котором вы живете. Но все-таки, наверное, были какие-то яркие личности, которые определили ваш ракурс зрения на западный мир. Можете вы припомнить каких-то людей, которые остались в вашей памяти, как бы так сказать, неизгладимым знаком?
Из иммигрантов, конечно, на меня резко повлиял Андрей Седых. Причем наши отношения были отнюдь не складывались очень по-разному в разное время. Но Седых был замечательным тем, он уже был весьма пожилым господином, он был замечательным тем, что он сохранил через все эти годы, все эти события, он сохранил чувство юмора. И он всегда говорил с юмором о себе, что мало кому удается. И через Седыха, через Андрея Седых у меня было ощущение, он донес до меня ощущение той первой волны, той вообще старой России, старой Европы, которую я уже не застал. Он, например, однажды его спросил, говорит, мы говорили о кино, я говорю, я написал статью о Тарковском. Вы любите Тарковского? Он говорит, нет. Я, говорит, в синема не был с 51-го года. С другой стороны, он спрашивал меня, знаете ли вы книжку «Трое в одной лодке»? Я говорю, ну, конечно, такая любимая книжка. Да, говорит, а Джером такой сухой человек был. Даже скучнее Конан Дойля. Он их всех знал. И это было, конечно, очень занятное поколение, вот особенно эти старики, старые зубры, они всех знали, они донесли до нас такой аромат эпохи ушедшей. И из первой волны, вот, пожалуй, эти люди были самыми интересными для меня. У них было какое-то достоинство, которого у нас уже нет. Я работал с таким журналистом Абрамом Соломоновичем Геринротом, который был кадетом, и он остался кадетом. И, например, у них было какое-то особое такое чувство собственного достоинства, которое мне уже не трудно понять. Представьте себе, в 50-е годы он отправился отдыхать во Флориду. Он приехал на поезде тогда еще во Флориду и пошел в уборную на вокзале. Вдруг видал на уборной надпись «Только для белых». Он сел в поезд и вернулся в Нью-Йорк. Какая-то история старого времени, правда?
Да, реально это трудность. Как кинематографический какой-то жест. Это очень это видно, правда. Но как физиологически довольно трудно. Между прочим, у меня, как у читателя эмигрантских книжек, впечатление от третьей волны эмиграции, и в частности от вас и вашего соавтора Вайля, впечатление вот такого открытого свежего окна, свежего ветра, который ворвался в эмигрантскую литературу. Вы говорите о том чувстве достоинства, которое было вам неведомо, и которое вы видели у представителей предыдущих поколений, предыдущих волн. Вот как раз мне, как читателю, ваш юмор был... Я ощущал его как спасительный, потому что то чувство достоинства, оно переходило в какую-то нравоучительность, в сухость, в какую-то скучность, может быть, литературы.
Спасибо, конечно. Но я думаю, дело тут не в чувстве достоинства, которое у нас все-таки тоже было в каком-то степени. Но дело тут в другом. Дело в том, что к тому времени, когда мы приехали в эмиграцию, литература и вообще стиль эмигрантский здорово разошелся с тем, который был принят в Союзе. Писали смешное, честно говоря. И первая волна эмиграции держалась за свой язык, совершенно безнадежно проигрывая сражения со временем. Писали, например, так. Не было слова «ядерные бомбардировщики», потому что действительно в старой России не было таких слов. Поэтому переводили их следующим образом. «Нуклеарные бомбовозы». И все это было, конечно, комично, поэтому наши пути очень резко разошлись с той литературой, которая существовала тогда. Мы писали иначе, и это был повод, вот разность стилей была поводом для газетных войн, которые тогда потрясали нашу третью волну. Но сейчас, 15 лет спустя, я вижу, что все теперь пишут так уже в России. И вот этот вот ерничающий стиль, вот эта ироничная такая усмешка постоянная, меня теперь уже раздражает. Потому что мы все-таки были маргинальным явлением, мы были на краю. А теперь не осталось центра. Все стало краем. А это уже неправильно. Можно, на полях можно шутить, но если шутят уже прямо с передовой, то это становится, то это раздражает. Уже не остается места для какой-то нормальной лексики, для нормального стиля. И мне кажется, что вот наша мигрантская ирония, она захлестнула всю Россию, что, конечно, отнюдь не пошло на пользу русскому языку.
Александр Александрович, можно в качестве последнего вопроса попросить вас немножко попророчествовать. Как вам представляется, скажем, ближайшее, если не десяти, то пятилетие эмигрантской словесности?
Сначала мне казалось, что все кончилось, что эмигрантская словесность как динозавр. Она обречена на вымирание, потому что есть Россия, где все просто печатается. В России какой смысл в мигрантской литературе, в мигрантской словесности? И раньше в ней был смысл только политический, а теперь уже и подавно нет. Но тут вдруг как-то изменилось мое отношение к этим предметам. А именно я понял, что Россия перестала быть только Россией. Мы имеем дело с совершенно иным явлением. Русская культура становится мировой культурой. Не потому, что она стала более великой, чем была. Это чисто демографический и геополитический фактор. Русская культура есть всюду. Сейчас существует большой ареал русской культуры в Израиле. Все больше и больше русских в Америке. Все больше и больше русских в Европе. Русские всюду. Русские становятся одним из мировых языков, на котором говорят повсюду. И это совершенно новое явление для России. Представим себе, что Британская империя, когда Британская империя лопнула, то на ее окраинах появилась своя культура, и вся она была объединена одним английским языком. Примерно то же самое может произойти с Россией. Я думаю, что именно так и будет происходить. Федотов сказал, что мы привыкли размышлять... А и сказал он это еще в 46-м году, черти когда. Он сказал, что мы привыкли думать, что культура нуждается в государственной поддержке. Она должна существовать только внутри государства. Но это не так. Культура может существовать и вне государственных границ. Вот именно с этим явлением мы сейчас и имеем дело. Поэтому я думаю, что не иммигрантская, вот скажем так, мировая русская культура, а иммигрантская становится частью как бы этой мировой русской культуры, у нее есть перспектива на выживание, и в таком качестве она может быть интересной, полезной, плодотворной.
И она тем самым, может быть, обретает достоинство?
Ну, с достоинством. Достоинство — это личное качество, его можно обрести только в одиночке.
Спасибо вам за беседу, Александр Александрович.
Слушали беседу с Александром Генисом, записанную в пражской студии 2 сентября 1995 года.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Что такое китайская угроза и чем она опасна для России? Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 4 сентября 1995 года.
Микрофона Борис Парамонов. В сегодняшнем выпуске программы «Русские вопросы». Что такое китайская угроза и чем она опасна для России?
один и тот же день, в воскресенье, 27 августа, в «Нью-Йорк Таймс» появились сразу две статьи о Китае. Одна из них озаглавлена «Китайский изоляционизм становится мировой проблемой». Автор ее Барбара Кроссетт ошарашивает читателя первой же фразой.
Кажется, Китай незаметно и неожиданно предстал нарушителем спокойствия во всем мире.
Далее следуют еще более настораживающие детализации.
То, что в поведении Китая кажется незначительным и второстепенным, например, его малая активность в ООН, на самом деле может оказаться знаком растущей отчужденности, способной привести к новой холодной войне, столь же опасной, как и только что окончившаяся. Китай всюду видит врагов, он склонен обвинять Запад во всех своих внутриполитических неурядицах. Какой ракетный кризис, какой залив свиней может возникнуть в результате такого недоверия?
Залив свиней – это, напомню слушателям, название того места на Кубе, где однажды высадились антикастровские инсургенты, попытавшиеся свергнуть коммунистический режим. По-видимому, надо напомнить и о том, что такое ракетный кризис – завоз советских стратегических ракет на Кубу, где они были нацелены на объекты в Соединенных Штатах. Случилось это в октябре 1962 года, когда ультиматум президента Кеннеди о вывозе этих ракет был воспринят в Америке как шаг к войне с Советским Союзом. Американцы до сих пор с ужасом вспоминают эти дни. И этот случай, который, помнится, мы в СССР как-то особенно и не заметили. До того все уже привыкли к эскападам Никиты, зная, что ничем серьезным они не кончаются. Самой серьезной внешнеполитической его акцией, возведение Берлинской стены, тоже ведь было что-то шутовское, нечто в стиле истории города глупого. Вторая статья на китайскую тему появилась в воскресном приложении к «Нью-Йорк Таймс» от 27 августа. Ее автор Николас Кристоф, глава Токийского бюро газеты, неоднократно наезжавший из Токио в Китай. Статья называется «Подлинная китайская угроза». Эта угроза, пишет Кристоф, исходит не от коммунистической идеологии, все еще номинально господствующей в Китае, и не от возможной торговой конкуренции быстро развивающейся страны, а от растущей военной мощи Китая.
В Азии, пишет Николас Кристоф, существует настоящий страх, вызванный самим фактом быстрого китайского роста. Бывший премьер-министр Японии Морихиро Хасакава говорит, неизбежное присутствие Китая само по себе является угрозой, сознают ли это сами китайцы или нет. И Япония, само собой разумеется, не может оставаться равнодушной к этому присутствию. В то же время растет беспокойство и в Вашингтоне, продолжает Кристоф. Это беспокойство вызвано главным образом китайской военной политикой, особенно бурно растущими военными расходами, которые с 1988 года увеличились в Китае на 75%. И это в то время, когда во всем мире военные расходы сокращаются. Официальные цифры китайского военного бюджета – 20 миллиардов долларов в год. Но с учетом разницы в покупательной способности, эти расходы следует оценивать не менее чем в 100 миллиардов долларов. Китай быстрыми темпами строит океанский флот и авиацию дальнего действия.
Эта гонка вооружений в нынешнем Китае отнюдь не является, так сказать, чистым искусством, которым она в значительной части была в бывшем Советском Союзе. Оружие делали, потому что не знали, что делать еще. Двигались инерцией идеологического противостояния с Западом. Нет, у Китая есть вполне ясные территориальные претензии к своим соседям. Самое устрашающее из этих претензий – нескрываемое желание вернуть Тайвань. И континентальный Китай не дает забывать миру об этом своем намерении. Недавно несколько недель продолжались морские маневры и испытания ракет у берегов Тайваня, что нарушило рыбные промыслы и заставило изменить маршруты коммерческого судоходства, не говоря уже о том, какое напряжение это вызвало на самом Тайване, где все эти дни была слышна орудийная стрельба. В Китае заметно также настроение, причем не только в правящих кругах, но и у самого широкого населения, склоняющееся к тому, что Монголия есть неотъемлемая часть Китая.
Одна пожилая китаянка и отнюдь не коммунистка, рассказывает Николас Кристоф, спросила его, знаете, какая была у Мао самая большая ошибка? Политика большого скачка, приведшая к гибели не менее чем 30 миллионов человек, ответил Кристоф. Нет, сказала китаянка, это была уступка Монголии. Это наша земля, это часть Китая, а мы позволили Сталину забрать ее. Нам нужно вернуть себе Монголию.
Но Тайвань и Монголия – это еще далеко не все. Едва ли не главное беспокойство соседей Китая вызывает его претензия на господство в Южно-Китайском море, которое Китай считает своим внутренним морем. Это напоминает, казалось бы, архаические и давно отошедшие в историю споры о Босфоре и Дарданеллах, проливах из Черного в Мраморное и Эгейское море, из-за которых европейские страны в прошлом не раз ввязывались в войны. И ведь дело не только в свободе судоходства. В Южно-Китайском море объявилась нефть, и тут у Китая идет спор с Вьетнамом и Японией. Япония вообще очень опасается, что в случае какого-нибудь конфликта Китай в состоянии перекрыть морские пути, по которым она получает нефть. Кроме того, Китай претендует на один из островов, находящихся сейчас в юрисдикции Японии. Таковы претензии Китая. Каковы же его возможности для осуществления этих претензий? Тут снова Николас Кристоф сообщает интересные подробности.
В настоящее время китайские вооруженные силы не могут серьезно противостать американским. Один из моих китайских друзей, сын генерала, присутствовал на совещании высшего военного руководства, когда шло обсуждение итогов войны в Персидском заливе. Китайские генералы аж стонали от сознания несоответствия своих сил американским. Но учитывая скорость и размеры капиталовложений в вооружение, ситуация, в конце концов, может измениться. Американский военно-морской колледж 2 года подряд проводил компьютерное моделирование войны в Азии между Соединенными Штатами и Китаем в 2010 году. И оба раза выигрывал войну Китай. Тот же результат дала компьютерная игра, проведенная в Центральном разведывательном управлении. С той только разницей, что на этот раз Китай выиграл войну на 5 лет раньше, в 2005 году.
Американцы сняли свои ядерные ракеты с китайских целей, но китайцы продолжают держать свои, нацеленными на американские объекты, напоминает Николас Кристоф. Конечно, компьютерная имитация, симуляция, как пишет Николас Кристоф, ничего еще не доказывает. С трудом верится, что через 10-15 лет Китай станет настолько могущественным, что сумеет побить Соединенные Штаты, хотя бы и не в глобальной войне, а в местной, Тихоокеанской кампании. Много кампаний выиграла и Япония на Тихом океане во Второй мировой войне, захватила даже Филиппины. А чем это для нее кончилось? Кроме того, сама эта симуляция с ее неожиданным результатом даст американцам хорошую встряску. Существует такое понятие «эффект Эдипа». Неблагоприятный прогноз не сбывается именно потому, что он сделан и стал фактором принятия новых решений со стороны, так сказать, обреченного судьбой. То есть судьба перестает быть роковой именно потому, что предсказанная, и теперь ей можно противостать. Мы перестали играть в темную. И еще, кто больше всего стремится в Китае к войне? Да генералы, кто же еще? С одной стороны, как раз этот фактор и представляется наиболее опасным. Именно в милитарной среде нынешний китайский национализм, давно уже ставший двигательной силой вместо почти мертвой коммунистической идеологии, находит наибольший резонанс и, так сказать, естественного носителя. Есть основания думать, что после ухода Дэн Сяопина власть в Китае перейдет в руки какой-нибудь военной хунты. Николас Кристоф пишет в цитированной статье, что президент Чжан Цзэмин на встречи с военными не ходит без бронежилета. А Уильям Бакли, издатель наиболее респектабельного консервативного журнала National Review, пишет в «Нью-Йорк-Пост» 30 августа, что китайским генералам не терпится попробовать свои силы в новой войне. За последние полстолетия им случалось воевать только дважды – с силами ООН в Корее и в середине 70-х годов с Вьетнамом из-за Камбоджи. Оба столкновения кончились в ничью. Но, с другой стороны, именно это обстоятельство, излишняя воинственность профессиональных военных, обрекало на провал очень многие военные начинания. Как говорил Жорж Клемансо, война слишком серьезное дело, чтобы поручать ее генералам. В Нью-Йоркской студии Борис Парамонов. Мы продолжаем передачу, посвященную китайской угрозе. Уильям Бакли, говоря о том, что за полвека китайская военщина только дважды попробовала свои силы в Корее и во Вьетнаме, забывает о третьем военном конфликте, в котором участвовал Китай, на полуострове Даманский. Но нам-то забывать это не приходится. Резонанс у этого события был в Советском Союзе огромный. Идеологический конфликт из-за правильного прочтения той или иной буквы марксистского учения превратился в военное столкновение. Ситуация сложилась несколько напоминающая ту, что была во время войны с Германией, когда на время забыли о марксизме-ленинизме и заговорили о родине-матери. Даже православную церковь вызвали для этого из небытия. Что-то вроде этого начиналось в конце 60-х годов вокруг конфликта с Китаем. Нельзя не вспомнить по этому поводу фильм Андрея Тарковского «Зеркало», в котором была визуально представлена китайская угроза. Поражало то, что коммунистическая власть в СССР вообще пошла на обнажение этого конфликта, вообще заговорила о нем, не стала скрывать, а могла бы. И у подсоветских диссидентов возникла отчаянная надежда на то, что углубление конфликта с коммунистическим Китаем пойдет на пользу либерализации страны, будет способствовать отходу от мертвой марксистской идеологии. Все эти темы были выразительно представлены в одном знаменитом документе того времени – письме вождям Советского Союза Александра Солженицына. Одна из глав этого письма так и называлась «Война с Китаем». Основная мысль этой главы – «Война не состоится, если мы отдадим идеологию китайцам». Сейчас уже трудно понять, был ли это своего рода блеф, средство давления на кремлевских старцев или искреннее убеждение. И не понять, то ли автор стращал вождей, то ли сам пугался, когда писал.
Война будет самой длительной и самой кровавой из всех войн человечества. Уж, по крайней мере, она никак не будет короче 10-15 лет. Если в Первой мировой войне Россия потеряла до 1,5 миллиона человек, а во второй, по данным Хрущева, 20 миллионов, то война с Китаем никак не обойдется нам дешевле 60 миллионов голов. И, как всегда, в войнах лучших голов. Все лучшие, нравственно высшие, обязательно погибают там. Если говорить о русском народе, будет истреблен последний наш корень. После этой войны русский народ практически перестанет существовать на планете. И уже только это одно будет означать полный проигрыш той войны, независимо ото всех остальных ее исходов. Разрывается сердце. Представить, как наша молодежь и средний возраст пошагает и поколесит погибать в войне, да какой? Идеологической? За что? Главным образом, за мертвую идеологию. Я думаю, даже и вы не способны взять на себя такую ужасную ответственность.
К счастью, такая перспектива отпала. Умер Мао. Потом китайцы, изумив весь мир, начали свои экономические реформы, а там и Горбачев, а там и конец коммунизма в СССР, да и самого СССР. Сейчас говорить о войне России с Китаем вроде бы не имеет смысла. С другой стороны, и соответствующие американские страхи вызываются не столько непосредственной опасностью китайской агрессии, сколько принятыми Америкой на себя обязательствами в том регионе, где Китай претендует на господство. Она не столько за себя боится, сколько за Тайвань в первую очередь. Надо его защищать в случае необходимости или все-таки не надо? Сложная дилемма, конечно. Кстати сказать, сам Николас Кристоф, автор статьи в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин», в конце несколько сбавляет тон и вносит ноту некоего успокоения.
Несмотря на все сказанное, было бы ошибкой думать о Китае как о злонамеренном агрессоре. Это не так. Он не испытывает интереса к захвату территории, которую он никогда в прошлом не контролировал, вроде Непала или Индонезии. А его требования в отношении нескольких спорных территорий, вроде островов в Южно-Китайском море, имеют некоторые основания. Китай не склонен быть международным завоевателем. Пекин может искать доминации в своем регионе, но он не испытывает желания поднять свой флаг над Джакартой или Токио.
Ну и слава богу, если это так. Будем надеяться, что именно так. И вот какую еще ошибку я позволю себе отметить во всех этих футурологических построениях. Они принимают за неизменную величину, как навеки данное, нынешний Китай. Это пережиток старого представления о Поднебесной империи, как о стране, где тысячелетиями ничего не происходит. Было в прошлом веке такое клише «китайская неподвижность». Его из русских очень любил употреблять Герцен. Теперь нам стало известно, что никакие даже тысячелетние тенденции, наблюдавшиеся в прошлом, нельзя экстраполировать на будущее. В 20-м столетии Китай пришел в бурное движение, и коммунистическая революция в нем была только одним из этапов, конечно же, не последним этого движения. Мне кажется, что марксистскую правоверность Китая сильно преувеличивали. Представляется вполне вероятным, что Китай избрал в свое время коммунистический путь как средство быстрейшей модернизации. И сделано это было под влиянием казавшихся бесспорными успехов Советского Союза в 30-е годы. То, что успехи самого СССР были иллюзорными, выяснилось много позднее, а тогда, в разгар большевистской индустриализации и прочих наших достижений, как говорил Максим Горький, не только далекие от европейских чудес китайцы, но и самые изысканные европейцы, вроде Ромена Ролана или Бернарда Шоу, были чрезвычайно впечатлены пресловутым русским экспериментом, как это тогда называлось. И неудивительно, что именно Китай первым из коммунистических стран, если не считать короткого и далеко не пошедшего эпизода «Пражской весны», отошел от марксистской ортодоксии в экономической области, одержав заметные успехи в хозяйственном развитии. И мы никак не можем исключать дальнейших резких поворотов в китайской политике, в китайском пути вообще. Возьмем, например, такой сюжет. Комментаторы и Николас Кристоф в том числе пишут, что наиболее вероятный сценарий развития в Китае после ухода Дэн Сяопина – это захват власти какой-либо военной хунтой, которая возьмет в качестве идеологического оружия национализм. Это могло бы звучать чрезвычайно устрашающе, если б не один факт. Китай далеко не однородная в этническом смысле страна. Мы привыкли руководствоваться в суждениях о Китае сказкой Андерсона «Соловей», которая начинается словами «В Китае все люди китайцы, и даже император китаец». Так вот, как императора давно в Китае нет, так и представление о его однородности неверно. В нем масса всякого рода национальных меньшинств, если только можно назвать этим уничижительным словом компактные группы в десятки, а то и сотни миллионов людей. Так что национализмов в Китае может оказаться несколько, а к чему это способно привести, мы уже видели на миниатюрной модели бывшей Югославии. Может получиться так, что Китай после Дэна не Южно-Китайское море пойдет воевать, а впадет в этнические распри и гражданские войны на этой основе. Об этом, кстати, тоже не раз уже писали в американской и вообще в западной прессе. Вынесем, однако, за скобки этот вариант. Будем думать, что развитие великого народа пойдет мирными путями. И вот в этом случае действительно прослеживается некая опасность для России. Именно в мирном китайском варианте. Какого рода это опасность? Сразу же скажем, что эта опасность не столько китайская, сколько внутренне русская, российская. Россия, при том бездорожье, на котором она топчется, может не выдержать конкуренции с Китаем в чисто геополитическом и демографическом вариантах. Если Россия так и будет скорбеть о великом прошлом и бояться будущего, то ей грозит опасность этнического уничтожения, растворения в Китайском море. Китайская экспансия в Россию – перспектива вполне реальная, причем мирная, экономическая и популяционная экспансия. С год назад американский журнал Time опубликовал на обложке портрет американца 21 века. Это компьютерный портрет, составленный из характерных черт людей, которые будут населять Соединенные Штаты к середине следующего столетия. Причем черты эти на сконструированном лице распределены в точно той пропорции, которая будет наличествовать среди этнического состава будущей Америки, если сохранятся нынешние тенденции движения народов. Так вот, на этом портрете вы не видите привычного американского, англосаксонского, вообще европейского лица. На вас глядит человек явно смешанных кровей, причем с заметным преобладанием чего-то юго-восточного. Никакого дяди Сэма не будет. спрашивается, останется ли Америка Америкой, вернее, Штаты Штатами? Нет сомнения, что да, останутся. Потому что тот культурный, в широком смысле, уклад, который доминирует в Америке на протяжении уже 200 лет ее существования, вполне способен сохранить свою доминацию. Люди едут в Америку не для того, чтобы в ней свои порядки установить, а чтобы самим стать американцами. Культурные паттерны сильнее любых биологических детерминант. Так называемая кровь как детерминанта – гнусная выдумка расистов. Что же в этом смысле ожидает Россию? Мне уже встречались в российской прессе выкладки демографов, говорящие, что к середине следующего века русские будут в меньшинстве и на нынешней своей территории, что Россию будут, так сказать, колонизировать тюркские и дальневосточные народы. И Россия сможет остаться Россией только при одном условии. Если, неизбежно утратив этническое большинство, она сохранит культурную доминацию. Национализм в этой будущей, уже сейчас начавшейся гонке народов, ничего не даст. Этническим чисткам не подвергнешь 1 200 000 000 китайцев. Нужно, чтобы в 2099 году потомки какого-нибудь Ли Сенсина считали себя русскими, говорили по-русски и носили фамилию, скажем, Лисицыны. А для того, чтобы сохранить культурную доминацию, надо развиваться и богатеть, подавать пример, а не плестись в хвосте событий. И не война страшна России, а неумение или нежелание максимально напрягаться в мирное время.
«Русские вопросы» Бориса Парамонова завершили этот радиочас «Свободы. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче принимала участие Рая Вайль. Режиссер в Праге Виктор Смирнов. Редактор Владимир Тольц.
Слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.